Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». Сегодня наша программа будет посвящена российскому протестантизму. У нас в гостях очень много народа. Пастор Владимир Васильевич Солодовников из Москвы, пастор Анатолий Кириллович Погоси, директор Казанского филиала Института религии и права, и его жена Ольга Николаевна, кантор прихода святого Андрея Первозванного в Казани же, Сергей Николаевич Попов, пастор общины евангельских христиан из Рязани и вице-президент Российского библейского общества, и Наталья Александровна Кравцова, референт Духовной академии Содружества евангельских христиан России. Наша передача идет, к сожалению, в записи, так что звонков в студию нет, потому что почти все наши участники, кроме Владимира Васильевича, к счастью, не из Москвы. Они встретились здесь на конференции, посвященной российскому протестантизму, разъезжаются, поэтому дождаться звонков слушателей возможности нету. Но зато есть возможность поговорить действительно о российском протестантизме, причем с людьми из самых разных мест и разных позиций. Наверное, мой первый вопрос в этой связи будет такой. В России вот сейчас, вот буквально, Министерство юстиции объявило о том, что будет закрыт, снят с учета, наверное, точнее говорить, ряд религиозных организаций, в том числе там католической организации «Каритас» из Сибири, все те, кто не подают отчетность. И ни одной православной общины в этом списке нету, вот, но есть многие протестантские, и вообще, читая газетные сообщения, новостные ленты, видишь, что основные проблемы у неправославных христиан в России возникают за пределами города Москва. В провинции, я прошу прощения за это слово, употребляю в лучшем значении, тяжелее выжить. И не только, в общем-то, протестантам, всем тяжелее. Почему, как мне кажется? Потому что человек на виду. И тогда, наверное, сразу спрошу Анатолия Кирилловича Погоси из Казани. Как это вообще у вас получается в столице Татарстана и вдруг лютеране? Мусульманский регион и вдруг не просто православный, за которым и Москва, а лютеранская община. Что за экзотика, откуда и как живется?
Ну, это не совсем экзотика. Лютеране в Казани века с 18-го. Немецкая церковь. Не надо помнить, что Казанский университет имел профессоров, которые были во многом лютеране, и реформаты. Вот. Знаменитый Фукс был реформатом. Вот. Поэтому это достаточно нормальное явление. Другое дело, что при советской власти не было общины. Ну, она была, как обычно бывает, искоренена. Вот. Но в начале 90-х годов немецкое культурное общество образовалось, и оно же стало основой церкви лютеранской. Но я говорю о ЕЛЦ, то есть имеется в виду немецкой лютеранской церкви. А церковь Ингри, это вторая община, она появилась в 2002 году. Ну, это по желанию церкви Ингри решили открыть общину в Казани. Ну, а если идти еще дальше, то сейчас, вот в настоящее время, еще две общины будут регистрироваться, которые будут входить уже в новую лютеранскую церковь Аугсбургское исповедание, которая создана буквально пару лет назад. Так что в Казани достаточно много лютеран набирается сейчас.
Лютеран-то много, а не чересчур на четыре общины три конфессии. Почему это не одна конфессия? Лютеранство для русского человека и так экзотично, так оказывается, раздроблено не меньше, чем православие.
Значит, православие тоже не совсем так. У нас в Казани существуют православные общины трех, так сказать, течений.
Да. Так я и говорю, не меньше, чем православие вы раздроблены. Ну, тоже три течения. А с чем это связано? Это разные интеллектуальные традиции, разные духовные традиции, личные конфликты руководителей. Почему вдруг, вместо того, чтобы там лютеранскую церковь, классическую, прошу прощения, появилось две общины, вдруг
имперскую
возникает
церковь, да?
Ага, имперскую в лучшем смысле слова. И вдруг возникает церковь Ингри, а Ингри, я думаю, для среднего российского жителя, ну, это как Мордор, там, что-то такое из эльфов и прочее. Где такая страна на карте?
Ну, что такое Ингрия? Ингрия – это территория Ленинградской области. Это историческое название Ленинградской области, поскольку это была территория финская. Вот, и с 703 года она принадлежит России, и там проживало несколько сот тысяч финнов, ингерманландцев. Сейчас, разумеется, поменьше, но они там есть, и всегда, во все времена существовало ингерманландское пропство, сначала финской лютеранской церкви, потом с 17 года, когда Финляндия получила свободу, пропство замкнулось на эстонскую лютеранскую церковь, и с 92 года, когда Эстония отошла, она стала самостоятельной. Так что это тоже не экзотика, а исторический факт, то есть больше 300 лет в России.
Хорошо, говорил Анатолий Кириллович Погосей, хотя я все-таки так и не совсем понял, ну, не экзотика, наверное, но даже среди православных грешным делом бывает, что вера превращается в подобие ролевой игры, когда обязательно особый костюм, особое какое-то интеллектуальное направление, и человек вживается по-настоящему, заигрывается, и уходит иногда... Грешным же делом уходит иногда главное. Собственно, насколько я знаю, на вашей конференции много говорилось о том, что отличительная особенность российского протестантизма – это прежде всего исповедание веры в Христа личной, в Христа как своего личного спасителя. Я прошу прощения, но вот пастор из Рязани, Сергей Николаевич Попов. В Рязани есть и православные, вот давечем вернули, если можно так выразиться, подарили, наверное, лучше говорить, Рязанский Кремль. У вас еще ничего не отбирают в пользу православной церкви или отбирать нечего?
Слава Богу, пока нет, хотя, в общем-то, чувствуется то, что мы меньшинство, и как бы второсортность такая вот, она всегда ощущалась и ощущаем себя в этом плане. Но... Тем не менее, да, вот понимаем, что 21 век – это век, наверное, постхристианства, и количественно христиан будет больше и становится больше. Вот простая пропорция. Если в первом веке было количество христиан, соотношение христиан к нехристианам 1 к 360, то в 2000 году уже 1 к 2. И, в общем-то, приближается, мы сейчас уже, я не знаю, 1 к 1, и это имеется в виду на земном шаре, так, в глобальном масштабе. Но, тем не менее, получается, в христианстве и в том числе в протестантизме, к сожалению, как части христианства, христиане появляются, которые и есть. Они декларируют христианство, живут традициями, нормы какие-то пытаются нравственно-моральные, но они далеки от Христа. Они за... Христос за кругом их личного христианства. То есть такой номинализм, что ли. Поэтому как бы вот такое ожидание или процесс начался или нет, постхристианского. Христиан много количественно, а качественная составляющая христианства страдает.
Говорил Сергей Попов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «С христианской точки зрения». Напомню, она посвящена современному российскому протестантизму. И у нас в гостях гости из Казани, из Рязани, лютеране, христиане веры евангельской. Наталья Александровна Кравцова из Духовной академии Содружества евангельских христиан России. Вот тут уже звучало, что много сегодня христиан, ну, как в Древней Руси говорили, глаголемых, то есть так называемых, которые ходят в церковь, потому что хотят быть русскими, отождествляют религию с принадлежностью к российской нации, здесь у российских протестантов вообще какая ситуация? Они считают себя русскими?
Церковь состоит только из возрожденных душ, а не из душ, рожденных по плоти. И глава церкви Иисус Христос, с точки зрения Библии, если мы смотрим, что церковь не одолеет никто, церковь узнается, если она любит Бога. Иисус сказал такую заповедь, что все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
Надя Александровна, я прошу прощения, тогда зачем нужна духовная академия? Если мы узнаем друг друга по любви, хотя, по-моему, все-таки чаще по визитным карточкам и значкам, и нательным, и наперстным крестиком, зачем нужна духовная академия? Ведь любви нельзя научить, как я понимаю, в академии, там такую задачу-то, наверное, не ставят.
Ну, именно академия, можно сказать, очень такое место, где учатся любить и прощать, потому что самое трудное — жить вместе.
То есть, когда...
И нам на земле дана жизнь, чтобы познать Бога.
То есть, если студент не подготовил курсовую, преподаватель его прощает и тем самым свидетельствуется христианство. Зачем читать книжки?
Нет, духовное образование надо, но также и надо познавать Бога. И Бога мы познаем во всех путях.
Говорила Наталья Кравцова. Наш последний гость Владимир Васильевич Солодовников из Москвы, автор многих книг, посвященных российскому лютеранству. Одна из них носит вообще довольно шокирующее название, что российское лютеранство могло стать средством от опричнины в XVI веке при Иване Грозном. И там проводится такая мысль, что если бы те выходцы из Германии, которые были приглашены Иваном Грозным на службу для становления российской армии, медицины, по разным причинам вызывали, что эти люди, которые добились успеха, лично состоялись, и это как бы и было вот их вклад как верующих людей в русскую историю и культуру. А затем, Владимир Васильевич, вы очень резко противопоставляете вот такое, я бы сказал, высокое личностное лютеранство какой-то презренной штунде баптистской, которую вы там цитируете, миссионерский съезд православный 1908 года, где про штундистов написали, что они вообще анархисты, эсеры. Я вас уверяю, эсеры меньше всего были баптисты и штундисты. Это была утонченнейшая прослойка российской интеллигенции. Так что не верьте всему, что говорится на православных миссионерских съездах, там и про евреев скажут, и навешают всех собак на кого угодно. Тем не менее, неужели вы действительно отождествляете карьеру, вот стать придворным врачом Ивана Грозного и обихаживать такого своеобразного пациента, неужели это можно сказать, что человек состоялся как личность? Ведь в недавней российской истории есть масса примеров того, что чем выше человек поднимается по лестнице карьере, тем меньше в нем личного. И на то, чтобы войти в политбюро, это надо быть уже таким ничто. Вот настолько убить в себе все человеческое, что, ну, о чем тут говорить? И в этом смысле не больше ли правды, ну, как принято говорить, за простецами, людьми, которые работают кассирами, рабочими, крестьянствуют помаленьку, чем за теми, кто, проживая в стране, где культура и духовная, интеллектуальная жизнь под жестким контролем очень жесткой власти, они вынуждены становиться конформистами, жертвовать и чистотой христианских убеждений и так далее. Не лучше ли отсидеться, ну, не в истопниках, но все-таки внизу?
Этот вопрос, он очень такой многогранный. Честно говоря, я просто сразу же разъехался в мыслях после того, как я его выслушал. Но вначале я хотел бы заступиться за Ивана Грозного. Вот. Он ответить не сможет сейчас вам. Я вот в данном случае выступаю в качестве его адвоката, хотя дело это явно неблагодарное. Дело в том, что у Ивана Грозного было два периода, это все историки это знают, два периода в его правлении. Первый – это его период реформистский, когда он проводил очень позитивные реформы, вот, и период террора, который всем известен под названием опричны, и эта опрична привела к полному дезавуированию этих же реформ. Вот. И у него был, значит, поговорим о позитиве сначала. Вот. Мы сейчас не будем вдаваться, в чем это было, в чем этот позитив состоял.
Нет, Владимир Васильевич, я напомню, как историк слушателям, в чем этот позитив состоял.
Да.
Иван Грозный создал огромную, мощную, хорошо подготовленную армию в очень скудной ресурсами стране, и эта армия начала завоевание Сибири, потом пошла на Запад, и в результате Россия из небольшой страны превратилась в крупнейшую державу мира. Это не реформа экономическая, это реформа, прежде всего, военная, сделавшая Россию крайне опасной для своих соседей. Хорошо ли христианину находиться на службе милитаризма?
Нет, значит, я продолжу, что и реформы Ивана Грозного не сводились только к укреплению России, именно как военной державы. Дело в том, что, значит, эти реформы, например, касались борьбы с коррупцией. Вот, там была, значит, отмена системы кормлений, так называемых, да, вот, затем, значит, там были очень интересные реформы, проведенные, значит, на Стоглаве, вот, ну и прочее, прочее, прочее. Я хочу все-таки вот ответить на ваш первый вопрос, чтобы мы не уезжали никуда в сторону. Значит, дело в том, что Иван Грозный, он, по крайней мере, в первый период своего правления был ярко выраженный реформатор, ярко выраженный реформатор, и он, как реформатор, он понимал, что, значит, во-первых, то, что он, где он делает эти реформы, да, где он их реализует. В общем-то, реформы шли не так шустро, как хотелось бы, да, вот, и качество реформ было явно не таким, каким он их представлял себе. И поэтому он, будучи, в общем-то, таким, он, это политик, прежде всего, он мыслил, на мой взгляд, абсолютно правильно. То есть он считал, что важно найти некое такое духовно-идеологическое обоснование, да, то есть дать некую идею, потому что мы многих реформаторов видели, да, за всю историю нашей страны, вот, и в основном, как бы, эти реформы, в общем-то, очень часто обращались в ничто, да, или превращались в антипод, значит, первоначальным намерением. Вот, он понимал, что необходима идея, да, вот есть такая идея, американская мечта, например, да, и прочее, вот эти вот такие вот, как бы, некие духовно-идеологические обоснования, потому что иначе реформы не пойдут у нас, то есть нужно дать идею, вот, и он, значит, несомненно, можно, конечно, много говорить, что он там плохой христианин, сейчас я его не сужу, вот, дай бог с собой разобраться, вот, но факт остается фактом, что он пытался найти это духовно-идеологическое обоснование. Конечно, не он был последним на этой скользкой стезе. Помните, да, когда Русь понимала христианство, то, значит, это было не результат духовного поиска русского народа, да, а был результат политического решения киевской правящей элиты, да, по политическим причинам. Здесь то же самое было, вот, но факт остается фактом, что он, когда рассматривал православие как таковое, как вот обоснование этих реформ духовно-идеологическое, увы, православие было не в той форме тогда, оно было разрушено предшествующим вот этим боярским правлением, вот, и он тогда начал рассматривать как некий вариант, как вариант возможный для духовно-идеологического обоснования кальвинизм, православие, кальвинизм, лютеранство и англиканство. Вот. То есть это был, как бы, один из вариантов. Вот, ему многое, например, в том же лютеранстве нравилось. Вот, он, значит, так сказать, ну, многое, так скажем, ему нравилось, ну, это знаменитая протестантская этика, вот, производственная и так далее, то есть вот такие отношения к труду, к своим обязанностям и так далее. Вот, значит, вот это вот некое такое, ну, скажем, такое убедительное, ну, такое отношение к государству позитивное.
Говорил Владимир Солодовников. Тогда я спрошу, да хотя бы Анатолия Кирилловича. Анатолий Кирилович, а если вас завтра вызовет Майтимир Шамиев и скажет: я решил сменить ислам на лютеранство, поручаю вам организовать перемену, массовые крещения, все МВД в вашем распоряжении, вы согласитесь?
Нет, это моя принципиальная позиция, и последние 20 лет вот я об этом говорю и об этом пишу, и я утверждаю, что самая золотая конфессия, самая лучшая церковь, как только она становится вот в эту позицию, то она как церковь кончается, начинает работать как политическая партия. То есть речь идет о граде небесном, граде земном, и методы града земного не работают в граде небесном. И поэтому всякая подмена, она приведет за собой еще худшие последствия, чем мы имеем сейчас. Помните восстание рабов в Китае, да, когда они боролись там, значит, за свои там свободы, ну, относительно...
Каких вот, рабов?
Ну, имеется в виду восстание рабов в Китае, старые, да. Да, значит, и когда все-таки власти захватывали, то режим становился страшнее, чем был до этого. Ну, и далеко ходить не надо, мы знаем, значит, наши 30-40-е годы, ну, начиная с 17-го года, когда рабы захватили власть, власти, и они не смогли ей воспользоваться, и режим стал еще страшнее, чем был там царский режим и так далее. То есть таких примеров много. Поэтому человек, который был, не был в свободе, он не может ей воспользоваться. И точно так же церковь, которая признана одними методами воздействует на общество, начинает оперировать методами другими, то это превращается в лучшем случае, ну, не знаю, в хохму, а последствия будут весьма странные, страшные.
Владимир Солодовников.
Я хотел бы все-таки продолжить ответ на ваш вопрос вот, относительно там, миссионерских съездов православных и вообще золотых штундистов, золотых всех в шоколаде. Значит, я могу так сказать, что, значит, во-первых, достаточно почитать как бы и иную тоже литературу, не атеистическую тогда, а документы. Документы вот, дореволюционные. Вот.
Владимир
Потому что я могу рассказать о связи с СССРами, сейчас с Марией Спиридоновой и так далее.
Хорошо.
И так далее и тому подобное.
Оскорбляйте ведущего. Моя бабушка была эсеркой и сослана за это была в Архангельск в 1906 году. Я не вижу ничего стыдного в том, чтобы она была эсеркой. Я скажу даже больше. У меня прекрасные отношения и со многими православными, которые считают себя анархистами. А вы пишете, что штундист-анархист. Ну все, прямо, значит, к стенке надо ставить.
Нет.
А что плохого в анархизме? Пардон, кто там сказал, что к свободе призваны вы, братья? А само христианство не является случайно анархизмом? Вот по определению. А если вы отрицаете анархизм, идите тогда в господствующую церковь. Что вы на совесть
живете? Речь идет о Царстве Божьем. Стало быть, это монархия. Это монархия. Царство Божие, там есть царь, Господь.
Да, распятый, если не ошибаюсь.
Да, но он царь, он воскресший.
Но он же ноги мыл.
Вот, но он царь, он будет в славе явлен вот в небесном Иерусалиме.
Да, но смотрите, что он сделал, как я понимаю, с церковью. Начал с того, чтобы вместо того, чтобы собрать апостолов и объяснить им, как руководить, вот, наверное, в Духовной Академии этому учат, он взял, помыл им ноги. Потом сказал, и вы так вот... Не господствуйте, а всем служите. Вот, после чего благополучно вознесся, оставив нас вот с такими своеобразными наставлениями. Я думаю, что если есть в мире что-то анархистское, синдикалистское, то это именно христианство. Ну, может быть, лютеране нет. А как насчет тогда евангельских христиан, Сергей Николаевич? Вы чувствуете себя рядом с Московской патриархией анархистом?
Да нет, я бы не сказал, что...
То есть у вас так же туго закручены гайки, как в любом православном приходе?
В смысле?
Ну, гайки вот в вашей общине евангельских христиан. Ну как, пастор говорит, вы говорите, прихожане слушают и не смеют возразить. Давайте мы продолжим этот разговор, вы подготовьтесь, а мы продолжим после краткой сводки новостей. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Ингушская оппозиция отказалась от планов проведения в воскресенье митинга протеста против необъективного расследования смерти владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Как объяснил лидер оппозиции Магомед Хазбиев, решение принято из-за обострения ситуации в республике. В субботу утром в селе Галашки боевики обстреляли колонну военнослужащих внутренних войск. Погибли 2 солдата и еще 5 получили ранения. В другом селе Кантышево у жилого дома была взорвана заминированная машина. Район объявлен зоной контртеррористической операции. В Москве проходит учредительный съезд политического движения «Левый фронт». В съезде принимают участие представители организаций «Авангард Красной молодежи», «Трудовая Россия» и ряд других движений «Левого толка». Под Читой на месте падения истребителя МиГ-29 найден черный ящик. Самолет разбился в пятницу во время учебного полета. Летчик катапультировался. В Багдаде более 50 тысяч сторонников радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра провели марш протеста против американского военного присутствия в Ираке. Чехия готова допускать российских военных наблюдателей на объекты противоракетной обороны США, которые будут размещены на ее территории, заявил чешский премьер-министр Мирек Тополанек. Чешские власти пойдут на компромисс с Москвой, если присутствие российских военных будет непостоянным, отметил Тополанек. В городе Герате на западе Афганистана около базы итальянских военных из состава сил международной коалиции произошел взрыв. По данным властей, 5 военнослужащих получили ранения. На северо-западе Пакистана в результате авиаударов правительственных войск по позициям боевиков убиты 60 талибов.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «С христианской точки зрения». Наши позывные сегодня актуальны как никогда, потому что это Иоганн Себастьян Бах, это канон на молитву «Отче наш». И у нас передача посвящена сегодня протестантизму в России. У нас в гостях пастор Владимир Солодовников, пастор же из Казани Анатолий Погоси и его жена Ольга Николаевна, пастор общины евангельских христиан в Рязани Сергей Попов и из Духовной академии Содружества евангельских христиан России Наталья Александровна Кравцова. Я задал вопрос Сергею Николаевичу, как всегда, провокационный. Потому что я помню, как я своему знакомому, о котором вы, кстати, Владимир Васильевич, писали, доктору Марку Эллиоту из Америки, сказал: хорошо у вас, у протестантов, у вас нету такого культа личности батюшки, как у российских православных. Марк Эллиот смеялся по часам примерно 8 минут. Вот, сказал, что есть. А у евангельских христиан в Рязани, как у православных в Рязани, или вы стараетесь все-таки по-иному строить свою общинную жизнь?
Да, конечно, по-иному. И я особо хочу сказать, что конфессия такая сложилась, евангельские христиане, вот особо как-то возродилась после распада Советского Союза. Сейчас несколько сот зарегистрировано таких общин, и вот наша одна в Рязани, это как раз тоже как бы поиск такой идентификации некоторой своей там в масштабах, может быть, конфессии ЕХБ. Вот. А вообще я хотел вспомнить вот что. Есть такое выражение: на знамени католицизма авторитет, на знамени православия традиция, а на знамени протестантизма свобода. Поэтому анархизм, я бы определил, это свобода во Христе.
Наталья Александровна, вы из Духовной академии. Тот же Марк Лед в свое время смертельно, как я понимаю, обидел Владимира Васильевича Солодовникова, заявив, что нужно русских протестантов не в Америку посылать, а в страны третьего мира получать богословское образование. Марк Лед имел в виду совершенно простую вещь, Владимир Васильевич, я вас уверяю, он имел в виду, что слишком многие русские, приехав в Америку учиться, вот в протестантских каких-то университетах, они там остаются. А если послать в Бразилию или Габон или в Индию, то они вряд ли там все-таки останутся и вернутся в Рязань. Наталья Александровна, как вы считаете, вот ваша духовная академия, она дает достаточно высокий уровень, чтобы не посылать ни в Индонезию, ни в США? Можно ли сейчас в России протестанту в вашей, например, духовной академии получить полноценное образование?
Можно, потому что Откровение 3:20 сказано: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Самое высшее духовное образование дает Бог, и он стучится в каждое сердце. Если студент услышит этот призыв и откликнется, и будет иметь общение с Богом, и он получит то, что желает Бог от него, и Бог этого желает от каждого, потому что в наше сердце Бог стучится, он хочет иметь личное общение с нами, и он желает этой встречи.
Говорила Наталья Кравцова, я позволю себе побыть адвокатом какой-нибудь нехорошей стороны и спросить: так, как в 30-е годы, отчего интеллигенты тогда падали в обморок? Человек приходил к ним в институт, ему нужно было сдать, скажем, греческий или древнерусскую литературу, а он говорил: я не знаю, но зато я хорошо знаю Маркса, я вот антидюринг наизусть выучил, поэтому вы, профессор, обязаны поставить мне 5. То есть марксистско-ленинская идеология, ее безукоризненные знания компенсировали неумение прочесть древнерусский текст, незнание античных мифов и так далее. Владимир Васильевич, это нормально? Потому что у меня ощущение, что тогда христианская благодать не превращается ли в подобие марксизма. Вот ты знаешь это, а все остальное тогда, ну, в общем, пятерку получишь.
Значит, согласен с вами, значит, 100%. Значит, дело в том, что я 7 лет преподавал в Русско-американском христианском институте. И у нас там, увы, были такие случаи, причем они массовые были. Когда, например, я, будучи преподавателем, ставил студента 2 балла, ко мне подходил студент или студентка и говорили: Владимир Васильевич, вы человек неверующий. Я говорю: почему? Потому что вы мне поставили 2 вместо 4, а я говорю: ну вы же заслужили. Если вы были верующим человеком, вы бы явили христианскую любовь свою. Вот. И вообще, мне очень часто говорят, что я безбожник. Почему? Потому что во мне мало любви, но у нас у всех дефицит любви. Если у кого-то много, ну что ж, я хотел бы просто посмотреть на этого человека. Я думаю, что, в общем-то, любовь явлена в Господе, да? Бог есть любовь, это ясно.
Это, Владимир Васильевич, все мужские рассказы. Ольга Николаевна, вы, кроме того, что вы регент, я прошу прощения, по-православному вас называю, кантор прихода в Казани, вот у среднего российского интеллигента лютеранство ассоциируется в основном с Бергманом. Это неплохая ассоциация, это гениальный кинорежиссер, «Царство небесное». И там женатый епископ в лютеранской церкви. И, в общем, в этом смысле я соглашусь с Владимиром Васильевичем, что лютеранство было такой... вполне возможной заменой православию при Иване Грозном, потому что это тоже своего рода домострой. Это 16 век, и в отличие от евангельских христиан, лютеране многое сохранили непосредственно из 16 века, только вопрос в том, стоит ли это сохранять. Ольга Николаевна, вы не чувствуете вот у себя в семье вообще, я прошу прощения, что я приможу все это спрашиваю, нет домостроя слегка у лютеран, в отличие там от евангельских христиан? Вы забитый человек или как? Или веяние феминизма проклятого коснулись и лютеранства?
Когда была безбожницей, я просто очень хотела быть независимой феминисткой и хотела свободной любви. Вот, и когда, слава Богу, меня Бог спас и показал в своем слове божественный порядок в семье. Вот, что муж глава, да, жена помощница, а дети – это благословение Божье. Я не сразу могла жить так, как я читала об этом, вот, но когда с Божьей помощью я смогла в жизни исполнить и как бы попробовать, испытать Бога в этом, я увидела какое-то большое благословение для женщины, когда она всего лишь помощница мужу.
Всего лишь?
Всего лишь.
Ого, по-моему, помощница мужу – это вообще... Это не всего лишь, это вагон, маленькая тележка и 3 бронепоезда.
Согласна. Но все равно быть главой и помощницей, видите, тоже здесь очень...
Да, я понимаю, что вы имеете в виду, но я как муж, я скажу так, муж – глава семьи, примерно как у динозавра есть голова, а все-таки основное решает все остальное. Так что жена в данном случае – это основной объем, основные решения принимаются там.
Дело в том, что семья – это маленькая церковь.
По-моему, церковь – это маленькая семья, а семья – это большая церковь.
И-и. Когда Адам и Ева были созданы, да, это был прообраз церкви. А в церкви каждый, кто хочет быть большим, будет всем слугой. И это не человеческие, не для человеческого понимания, не для его разума. Царство Бога – это царство нечеловеческое.
Вот к вопросу об интеллигентности. Тогда, Анатолий Кириллович, ваша жена выступила против разума. А как вы? На конференции ведь много говорилось про интеллигентность, но встает вопрос определения. Я прибегну к определению, которое давал Антон Павлович очень часто, регулярно. Он определял интеллигентного человека как человека, который достаточно образован и грамотен, чтобы постоянно сомневаться в тех вещах, в которые он верует, в стереотипах. В этом смысле, я думаю, интеллигентный верующий – это человек, который не просто верует во Христа, но который способен подвергнуть сомнению свою веру и пройти через это горнило сомнений, как говорил Федор Михайлович Достоевский, с этой верой укрепленной. Как бы вы определили вот роль разума и интеллигентности у себя?
Ну, вы сейчас сказали, что моя жена как-то против разума выступила.
Это она сказала.
Ну, на самом деле, она на всякий случай закончила консерваторию в свое время по скрипке. Точно так же изучала все, что и мы изучали, да, мужчины. И потом, если говорить об интеллигентности в русском понятии, то она интеллигент как минимум в третьем поколении. А я, если можно назвать только интеллигентом, если можно только назвать, я в первом. Вот, поэтому интеллигентности во многом я учусь у нее. Но, опять же, если можно учиться, можно говорить, это в крови. Но какие-то элементы все-таки принимают. Вопрос-то в том, что сочетание разума, веры, там, смирения, это как раз та самая мудрость, ту самую середочку нужно найти, чтобы жить спокойно. Женщина, мудрая женщина, понимает, что если она возьмет на себя обязанности принимать решения, то она не приспособлена для этого всем своим существом, и ей просто плохо будет. Те женщины, которые этого не понимают, они рвутся к власти.
Ну что да, ли? Маргарет Тэтчер, Хиллари Клинтон, в Израиле сейчас вот будет премьера. Ну, мне... В Финляндии, кстати.
Да, ну все равно, мне их все равно жалко. Потому что женщина у власти, женщина там бизнесвумен и так далее, это не свободные женщины. Они называются свободные, на самом деле назвать их женщину в полном смысле, пусть меня простят, они, я бы не сказал, потому что они теряют то, что у женщины должно быть. А женщина, которая, нужно называться, замужем по-настоящему, да, понимая, что вот есть стена, за которой она делает свои дела, те, которые Бог ей поручил, те, которые там она сама решает делать, вот, ну, в хорошем смысле. И ей не надо рваться по ту сторону вот этой крепостной стены, чтобы принимать на себя удары.
То есть вы бы рекомендовали руководству Духовной Академии уволить Наталью Александровну, чтобы в Духовной Академии женщин не было?
Нет, 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 нет. Наталья Александровна не руководитель Академии, она референт руководителя, а руководитель мужчина. Вот поэтому она находится как раз в том самом положении помощницы.
Поломойки, посудомойки и референтки можно, а руководитель нельзя?
Нет, не стоит.
Владимир Солодовников.
Вы знаете, я дам сначала определение интеллигентности.
Я прошу прощения, Владимир Васильевич, но я добавлю, кстати, в защиту. Я прошу прощения, вижу, что вы намерены сказать что-то критичное, но в защиту Анатолия Кирилловича скажу. Он повторил то же, что говорил Чехов, который в этом смысле был крайне настроен против женщин-студенток, против женщин в науке, против женщин в литературе. Хотя некоторым из них и помогал. Но уж, конечно, был интеллигент. Прошу прощения.
Мое определение интеллигентности. Интеллигентность – это высокая и высокая, глубокая духовная внутренняя культура человека. Вот она либо есть, либо ее нет. Во всяком случае, я думаю, что, ну, может быть, это парадоксально, я думаю, что вот здесь прозвучала мысль у Анатолия Кирилловича «интеллигент в третьем поколении». Это мое частное мнение, значит, я на нем не настаиваю. В общем-то, интеллигентом, в общем-то, нужно родиться. Хотя и можно и стать, можно и стать. Мы недавно тут с Сергеем Николаевичем тут как-то обменялись репликами. Он говорит, он евангельский христианин в четырех поколениях, да? А я могу сказать по относительно интеллигентности, понимаете? То есть, так скажем...
Отцы, Владимир Васильевич, что такое Сергей Николаевич? Но вы же идете против того же Тертуллиана. Христианами не рождаются. Как можно быть баптистом в четвертом поколении? О чем говорил Наталья Александровна?
Свыше рождается.
Свыше рождается?
Свыше рождается.
Как вы умудрились в четвертом поколении быть протестантом?
Ну, я не виноват, что мой прадед стал протестантом, из православия принял евангельский христианин.
Вы не виноваты. Но ведь не гены виноваты в том, что вы тоже протестант. Был же момент, наверное, в какой-то в вашей жизни?
Обязательно. Личная вера, приход, личный приход к Богу. И знаете, у протестантов есть такой выражение, у евангельских, по крайней мере, у Бога внуков нет, у Бога есть только дети.
Ага. А тогда, прошу прощения, вы бы согласились с тем, что интеллигентный верующий – это все-таки человек, который способен усомниться в том, во что верует, и, соответственно, неверующему человеку объяснить его сомнения? Или нет?
Да, я бы согласился, потому что я считаю одним из признаков тоже интеллигентности это такая самокритичность, самокритика и вот, да, пересмотр своих позиций. Ну, языком Библии «испытай меня, Боже, и узнай, изри, не на опасном не ли я пути». Вот, да, это надо себе постоянно задавать.
Наталья Александровна, а вы бы согласились с тем, что вот референтство – это ваш потолок в Духовной Академии, и выше уже нет?
Как я знаю, что цель моей жизни – познавать Бога, и начало мудрости страх Господень, а познание святого есть разум. И пока я на земле живу, я стремлюсь к цели, к высшей цели, к познанию Бога, пока я не достигну. И со дня на день жду прославленного Господа, когда Он придет за церковью.
Аминь. Владимир Солодовников.
Высокая и глубокая внутренняя культура, она очень созвучна вере христианской. Да? То есть вера, да, в моем представлении вера, она должна быть возвышенной, то есть устремленной к Богу. глубокой, основательной, фундаментальной, не может быть поверхностной верой. И одновременно она должна, вера христианская, быть такой широкой. То есть должно быть христианское сознание широким, чтобы идти широким, чтобы идти узким тернистым путем, нужно широкое видение. Значит, горизонталь у нас получается, это кругозор христианский, да, а вертикаль – это возвышенность и фундаментальность. Пересечение вертикали и горизонтали дает крест, да, и мы знаем, что на кресте был распят наш Спаситель, а мы имеем ум Христов, понятно, да? Вот, и поэтому вот интеллигентность, да, и христианство, они в принципе совпадают, совпадают. И парадокс состоит в том, что сейчас в России, увы и ах, но это так, в протестантском сообществе вот есть как бы противопоставление интеллигентности христианству. Это ненормально, о чем мы вчера все вместе согласились, все участники с самыми разными взглядами.
А, вы согласились, говорил Владимир Солодовников, а я спрошу пастора Анатолия Погосея. Вы согласны с тем, что, как говорил Владимир Васильевич в своей статье, что сегодня в России интеллигентности противостоит мещанство, и что именно мещанство пронизывает сегодня российский протестантизм? Как это у вас в Казани?
Интересный вопрос. Мещанство противостоит интеллигентности. Ну, может быть. Я думаю, что это отчасти верно, поскольку наши люди сегодня под интеллигенцией понимают именно то, что мы называем мещанством, мне так кажется. Вот. Потому что, опять же, если мы говорим об интеллигентности как русском явлении в старом понимании, то вымирают интеллигенты, вымирают, как мамонты. Вот. А мещанство, да, тут еще и общественный прогресс предлагает как раз вот это, что вот вам все, и вы будете иметь все, и к этому стремитесь. Вот. А вот я хотел бы вам вопрос задать. А вы что, против христианского воспитания, говоря о том, что нельзя, христианин родиться? Я понимаю, что нельзя родиться.
Нет, я против христианских родов. А христианское воспитание, да.
Чтобы человек принял все-таки христианство, да, принял веру, уверовал в каком-то там возрасте какое-то время, неплохо бы, чтобы его воспитали в этом. Мне приходилось очень много сталкиваться с тем, что родители начинают ругаться со своими детьми, когда они не становятся мусульманами, хотя они татары, да, или там православными, если они русские. Я задаю вопрос, а что вы думали 20-30 лет назад, когда воспитывали своего ребенка? Ну, понятно, что на этот ответа нет на этот вопрос.
А у вас вообще не есть из татар люди?
Есть, есть. Примерно 1/3 татар.
Ага. Говорит Ольга Николаевна, жена пастора Анатолия.
Я хочу сказать, что вот эта конференция меня подвигла подумать, а что же все такое интеллигентность? И я поняла, что это высокий дух. Независимо от того, из какой социальной среды это человек. Если дух его высок, это человек интеллигентен.
Ольга Николаевна, можно тогда так спрошу? А что такое мещанство? Когда человек замыкается у себя в квартире, даже если он верующий, замыкается вот в каком-то кругу и дальше не переходит. Это ли не мещанство?
Ну, вот слово «мещанство», если исторические корни брать его, да, это хорошее, нормальное слово. Но мещанство, то, что, о чем вы сейчас говорите, да, я думаю, что его родило общество потребления. Вот, и там о высоком духе не говорится вообще.
Владимир Солодовников.
Я хотел бы сказать, что для современного протестантизма в России, вот как раз в этом контексте, характерен, я говорю не об исключениях, а о правиле, ужасном правиле, характерен такой культурный нигилизм. Я просто проиллюстрирую, чтобы это не было голословно, проиллюстрирую 4 строками. У меня в руках газета «Миссионерские вести», это газета РСХБ. Вот что пишет автор, анонимный, значит, в статье «Письмо студента-христианина неверующему профессору». Сам заголовок за заголовок программатор. То есть, получается, студент, как бы, да, вот, но он христианин, он как бы выше профессора, но неверующий.
Вот, знает.
Вот. Но что интересно написано? Послушайте, уважаемые слушатели Радио Свобода. Множество философских систем, безусловно внесших свой вклад в развитие мировой мысли и обогативших ее, ныне покоятся на свалке истории. По причине морального устаревания, утрат актуальности, их картины мира вызывают улыбку, их истолкование бытия устарело, их нравственные нормы примитивны. Вот он, так называемый нигилизм культурный.
Аристотель за борт.
Да, я против этого буду бороться как бы до последнего патрона, и последний патрон не в себя запущу. Вот, ой, понимаете?
Ой. И этот, Владимир это Васильевич, вы лучше везите макароны, это более да. по-христиански.
Вот, но, понимаете, дело в том, что мы ведем брань, но не против плоти и крови, да, а против духов злобы поднебесных. И вот это вот дух злобы. Злобы, прежде всего, потому что нельзя, в общем-то, пренебрежительно относиться к такому Божьему дару, как интеллект. Господь нам дал голову не только для ношения шапки, я вас уверяю.
Говорит Анатолий Кириллович Погоси.
Один умный человек назвал это воинствующим невежеством.
Это-то да. Слово пастору из Рязани Сергею Попову.
Да, я хотел немножко добавить в это. Есть исторические причины, особенно касаясь евангельского протестантизма, почему, может быть, интеллигентности и не так много, или интеллигентов не так много, вот, послушав Владимир Васильевич. Дело в том, что и не было возможности, собственно, для проявления за там 200-летнюю историю евангельского протестантизма, я говорю сейчас за них, это большее время гонений, не было доступа к образованию. Среда, где появился протестантизм евангельский на Украине, это крестьянство, в России это рабочая среда. И как таковой прослойки не было по причине гонений. В советское время, я на своем опыте знаю, я принадлежал к гонимым баптистской общине, доступа к высшему образованию нам это запрещено было.
А хотелось?
Очень, да, очень хотелось. Поэтому, собственно, еще не выросла прослойка, а которые сейчас пришли из мира, интеллигенты, люди интеллектуальные, да, может быть, они чувствуют себя иногда и неуютно, но вот сейчас молодежь наша растет, в общем-то, пока есть еще возможность, слава богу, подтягиваемся в этом плане.
А вы бы согласились с тем, что писал Владимир Васильевич, что современный протестантизм грешит тем, что обращается, ну, он там употребляет выражение «социально запущенные люди». К вопросу о свободе. Это ему православные, прошу прощения, грешат, то есть проповедуют в основном в школах, в казармах, в тюрьмах, там, где свобода человека ограничена. Свобода ученика ограничена учителем, в больницах, где свобода ограничена болезнью, в тюрьме – понятно, в казарме – понятно. Вы, вот ваша община, как на ваш взгляд, грешит этим или как? Или вы не ведете активной такой миссионерской работы?
Миссионерскую, ты можешь, мы ведем, но не социальный, может быть, такой евангелизм, не столько в этом плане, у нас немножко в другом направлении. Вот. А по отношению, значит, что социальное, ну, я считаю, и первая община возникла, собственно, кто составлял ее, первые общины в Римской империи, основная прослойка, тоже социальные люди, в общем-то, не захотя и всякого.
Но обращались они к разным. Павел проповедовал мудрецам в Ареопаге, говорит Анатолий Погоси.
Вообще-то в России в местах лишения свободы активно работают именно протестанты. Православные, к сожалению, не так
зато
активно.
Зато мы там сидим.
Ну а да, как сказал один священник, не пускайте сюда протестантов, они там не сидят, там православные сидят. В армии мы не можем проповедовать, потому что нас туда не пускают. Вот. Но в тюрьмах это в процентном отношении гораздо больше.
Отцу Александру Мени, его духовный наставник, сказал, что ты больше всего намучаешься с интеллигенцией, имея в виду, что с ней надо мучиться. Вам эти мучения знакомы?
Конечно, мне так получилось по жизни, что мне приходится в большей степени работать именно с интеллигенцией, мне лично, поскольку...
А в чем мучение?
Мучение, да умное больно.
Шибко грамотное.
Да, шибко грамотное, но это и хорошо, кто-то должен мучиться, потому что мне как-то привычнее работать с интеллигенцией, потому что я в этих кругах сам, значит, не могу сказать о себе как об интеллигенте настоящем, поскольку еще только учусь, вот, но работать приходится именно в этом кругу, и мучаюсь, и радуюсь.
Говорит Владимир Солодовников.
Вы знаете, великая беда современного протестантизма состоит в том, что в России, что действительно протестантизм сориентирован в своей проповеди на, собственно, рабочих, крестьян, да, на так называемых простецов, так скажем. Но дело в том, что вообще-то в Слове Божьем нуждаются не только простецы. Слово Божие взыскует люди и успешные, да, то есть люди социально ангажированные, люди востребованные обществом, да. И получается, что в церкви приходят, я с большим уважением отношусь к людям бедным, там, значит, ну, так называемым простым людям, я не люблю это слово «простой», потому что каждый человек сложный, вот. Но дело-то в том, что, как бы, церковь церкви, посмотрим, как бы, насколько они реализованы в своем служении. Потому что, ну, смотрите, в церкви бывшие осужденные, бомжи бывшие, замечательно, Господь этих людей призвал. Но дело в том, что Он зовет и всех остальных. Какие бы были эффективные протестантские церкви, если бы там были, ну, предположим, политики, я не боюсь этого, экономисты, да, значит, там, бизнесмены, ученые и так далее, и так далее. То есть все бы служили своими дарами Богу.
Ах, вот. Владимир Васильевич, от нашего православного стола, вашему протестантскому
большой
столу...
Большой респект.
Нет, небольшой респект, но делюсь опытом. В православной церкви и политики, и бизнесмены, и ученые, и, надо сказать, то есть парацетамолу не хватит, чтобы все это переварить в результате. Ольга Николаевна, вы с детьми имеете дело?
Ну, у меня своих трое.
Своих трое. А сколько им?
Одному 33, второй 24 и 15 младше.
То есть вы в самом разгаре, потому что если есть интеллигенция по рождению, то это дети. Потом у многих детей это проходит, но вообще умение спрашивать почему, это и есть интеллигентность. Вы с детьми в этом смысле не мучились? Они не спрашивали, почему безропотно съели христианство и стали верующими? Или спрашивали?
Знаете, Господь моего старшего сына ответил на его нужду. Когда мы приехали в Казань, там были группировки страшные. Там убивали друг друга арматурой. Вот. И он был мальчик 13-14 лет. Вот. И Бог ответил на его нужду о защите. Вот. Моя средняя дочь, к сожалению, сейчас испытывает Бога. Вот. И я уповаю на то, что он мудрый отец, и он знает, что ей надо, чтобы она вышла из этого тенистого болота и встала на твердую почву. Моя младшая дочка, 15-летняя, она сейчас обретает свою веру. Раньше была детская вера. Вот. А сейчас она обретает свою. Вот. И, может быть, это самое драгоценное, что я могу передать своим детям – веру.
Аминь. Вот вам и ответ на то, как соотносится вера, интеллигентность, лютеранство и так далее. Спасибо всем. Вы слушали «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» была посвящена российскому протестантизму. У нас в гостях был пастор Владимир Солодовников, пастор Анатолий Погосий из Казани и его жена Ольга Николаевна Погосий, пастор общины евангельских христиан из Рязани Сергей Николаевич Попов, вице-президент Российского библейского общества и референт Духовной академии Содружества евангельских христиан России Наталья Александровна Кравцова. Вел программу Яков Кротов, продюсер передачи Олег Львов. Всего вам доброго.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор воскресенья в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.